Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05. Всем привет! Меня зовут Александр Капков, и это программа про движение. Я рад всех приветствовать. Традиционно в это время и ближайшие 50 с небольшим минут, или, может быть, даже чуть меньше, будем с вами вспоминать, что интересного, заметного произошло на наших дорогах, что нас будоражило. Будем сегодня в последний день недели обсуждать, и я думаю, в последний раз, что чтобы укрепиться в своем мнении, ну и отложить куда-нибудь подальше на полочку. Дорогие друзья, давайте так, я вам сейчас напоминаю наши средства связи, наши телефоны. Вы потихонечку включаетесь, подключаетесь, и после этого переходим к темам. Хорошо? Есть. Давайте, смотрите, наш смс-портал, номер его, +7 925 48 94 8. Дальше идем, у нас есть телеграм-канал, туда пишите пользователю «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот». Очень просто, латинскими буквами в одно слово. Дальше, Твиттер. Говорит МСК латинскими буквами в одно слово. И у нас есть еще телефон прямого эфира 495, это код Москвы. Далее 7373-948. 13 уже спрашивает: Александр, такие грязные дороги реально только в России или в Европе тоже есть? И я давно не катался по европейским дорогам в такую снежную погоду. Но когда катался, да, там было чисто, а у нас грязно. Мы проехали за эти выходные порядка 1000 километров, и, ну, просто чернь, чернющая грязь. Chevrolet Tahoe просто сзади, ну, она просто черная. Она просто черная, такое ощущение, что где-то под задним бампером жгли покрышки, и просто все в копоти. И плюс, и точно в таком же состоянии еще и прицеп, потому что мы ехали с прицепом. Прицеп тоже просто весь черный, хотя изначальный цвет прицепа был белый. Кстати говоря, о прицепах. Давайте с этого и начнем. У нас еще сегодня будет небольшая премьера. Мы обсудим ее сегодня, хотя премьера будет завтра. И у нас еще есть несколько вариаций на тему полисов ОСАГО, тоже я вам про это расскажу немножко, ну и расскажу вам о том, какие автомобили претендуют на какие звания в конкурсе «Лучший автомобиль года». Они уже известны. Претенденты, победители неизвестны. Хорошо, давайте немножко про прицепы. Кстати говоря, должен с вами поделиться. Первый опыт был у меня управление автомобилем с прицепом. Прицеп небольшой, естественно, до 750 килограмм, потому что все, что свыше, это должно уже быть под другой категорией. У меня этой категории нет, категория БЕ, так что у меня пока простая категория, но тем не менее, это было достаточно интересно, потому что раньше я этого ни разу не делал. Ни разу. Ну так, ты теоретически, механически, визуально, там, физически представляешь, что такое ездить с прицепом, что такое толкать или тянуть его и там, учитывать одну сцепку, да? Но до этого, конечно, никакого такого опыта не было, и должен вам сказать, что мне очень понравилось. Очень понравилось, здорово, круто, и ты понимаешь, что нужно прям брать и цеплять прицеп и ехать куда-нибудь на площадку, потому что, да, это была достаточно долгая дорога, и достаточно много было всяких моментов, связанных с прицепом, в которых ты там где-то разворачивался, где-то задним ходом, где-то нужно было припарковаться, еще припарковаться так, чтобы убрать таху с дороги, а уже прицеп там куда-то упирается. Этого было достаточно, и, конечно, для первого раза, я думаю, я был молодцом. Но, тем не менее, хочу посоветоваться с вами. Расскажите, может быть, не о каких-то хитростях, которые вы знаете, о том, как управлять автомобилем с прицепом, потому что у нас был, как я уже сказал, небольшой прицеп. У нас был автомобиль под названием Chevrolet Tahoe. И, кстати говоря, про Chevrolet Tahoe новый и про Escalade новый могу сказать, что это, в принципе, наверное, самые полезные и самые эффективные буксировщики у нас сейчас на российском рынке. Ну, во-первых, они сразу же подготовлены под это дело не только механически, то есть это никакая не опция, это никакие не добавочные деньги. Фаркоп, при том, что знатный фаркоп, выдерживающий достаточные нагрузки, предусмотрен уже в самой простой комплектации. Кстати говоря, у нас Tahoe была самая простая, в самой простой комплектации. Это, кстати говоря, по сравнению с предыдущей моделью, пока вы, кстати, дозваниваетесь, прицепы. Я напоминаю, телефон 7373948. Просто расскажу про Тахо. Что касается прицепов, по сравнению с предыдущей версией, на которой, я напомню, разъем для электрики прицепов был американский, и там нужно было покупать переходник, сейчас в GM ставят уже европейский переходник, правда, ставят 13-жильный, поэтому если у вас прицеп имеет электрику 7-жильную, то понадобится переходник. Так же, как и нам понадобился, но, в принципе, его найти несложно, и стоит он недорого. Быстренько раз-раз сконтачились и поехали. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Евгений, владелец Volkswagen Amarok.
Да, Евгений.
Вот один из буксировщиков, как раз вот тот автомобиль, которым я владею, Volkswagen Amarok.
Так.
Пикап рамный, вот, до 3,5 тонн буксирует на себе. В общем-то, что, знаете, что касается из опыта буксировки, то я бы советовал всем не экономить на тормозной системе. Вот, то есть, особенно если поездка на дальняк, особенно если везете на себе катер,
да.
Там в районе тонны, даже за тонну, или да. Там дом на колеса, кемпинг, да, то буксировочные колеса, ну, извините, буксировочная система может спасти вас от больших неприятностей при раскачке прицепа, который может возникнуть при резком ускорении, перестроении.
Так, но вы имеете в виду то, да. Что прицеп должен быть с тормозной системой?
Обязательно, все обязательно. Понятно, да. То есть не надо на этом экономить. Лучше переплатить там лишний, там сотку лишнюю переплатить, да. Взять хороший прицеп с тормозной системой. Это окупит себя в троице.
А у вас, да, у вас как раз такой прицеп?
Окупит.
У вас как раз такой прицеп?
Да, у меня двухосный прицеп как раз с тормозной системой.
А подскажите, пожалуйста, вот вы на стандартном Амароке, соответственно, трос гидравлики как вы водите для прицепа? Там это как-то подготовлено или приходится заезжать в сервис, что-то там делать, что-то как-то...
Нет, конечно, сервисная установка обязательно, да, и буксировочное устройство, и все я делал в сервисе у официалов.
Все за дополнительные деньги. Ну а расскажите, сколько это стоит? Поставить фаркоп, ну там, я думаю, в районе 10 тысяч, да, если он такой, ну сам фаркоп не особенно дорогой.
Я не буду называть сейчас один из крупных салонов в Москве, то есть один из крупнейших на Волгоградке, да. Ну там ребята мне сделали очень за хорошие деньги, в общем. Для меня приемлемую, там сумму тоже называть не буду, потому что...
Ну, скажите мне, ну, это интересно, потому что, да, ты покупаешь пикап, кстати говоря, на Амароке тебе приходится доплачивать за фаркоп и за его установку, да, то есть его нет сразу.
Угу.
Скажите, сколько вы отдали, скажите вы, сколько вы отдали за это? И плюс, раз уж вы советуете прицеп еще с тормозной системой, давайте мы заложим еще какую-то стоимость на как раз оборудование, ну, вот вывод гидравлического троса на прицеп, чтобы люди понимали, что мало того, что ты прицеп покупаешь, еще кое-что нужно вложить для того, чтобы их соединить.
Да. Ну, на круг можно полтинник накидывать, вот так, на круг.
50 тысяч.
То есть, если хорошую гидравлику ставить, хорошую фаркоп брать, вот, там, Iron Man, что-нибудь вот такое брендовое, да. Хорошее, да, то есть, ну...
Да, да.
Я предпочитаю не экономить на безопасности, на надежности устройства.
Хорошо, спасибо большое, спасибо за ваши советы. Ну, конечно же, должен вам еще раз добавить, что это касается уже категории BE и тяжелых прицепов, если речь идет о каких-то кемпингах, о каких-то катерах и всем-всем-всем остальном. Конечно, это уже несколько иное. Я здесь вообще ничего не сказать не могу, потому что пока только налегке, как говорится, передвигались. У нас был обычный одноосный прицеп, и он весил достаточно легко. И в принципе, на самом деле, было достаточно просто с ним обращаться. Честно вам скажу, вот человеку, который вообще не имел никакой подготовки, да, мне, было достаточно просто с ним обращаться. Ты... При маневрировании простом, то есть при движении вперед, достаточно быстро понимаешь, что у него нет значительного заноса и у него нет значительного среза траектории. То есть если машина прошла, если таха прошла, протиснулась, сам, кстати говоря, прицеп был даже уже, чем таха. Так что все было отлично. Если таха прошла... Значит, все хорошо. Амарок, двухлитровый сок, 55-й. Многие, конечно же, недолюбливают Амарок за его объем двигателя, но что поделаешь, зато экономия. Например, те, кто скажут, что те, кто будут стоять на стороне этого двигателя, скажут, зато экономия. Нет, единственное, что в Амароке, правда, мне было удивительно и не понравилось, когда я думал о том, на каком автомобиле буксировать прицеп, то я выбирал, ну, соответственно, у нас Hilux Amarok, это все понятно. И я понял, ну, Hilux Я, кстати, не помню, на Хайлаксе есть там в базе фаркопа или нет. В общем, оказалось, что на Амароке нет, в пресс-парке ни на одном пикапе нет фаркопа, и нет возможности его в какие-то элементарные сжатые сроки поставить, оборудовать. Ну, и как бы, в принципе, не, никакого, никакой обиды, конечно же, естественно, но я говорю, ребят, ну, вот вам и пикап, как говорится, взял проверенную Тахо, на самом деле, и был... крайне доволен, потому что и поездка хорошо прошла, и автомобиль себя прекрасно показал, и в плане буксировщика, и в плане просто человека, и в плане просто автомобильного транспортного средства, который перевозил еще там четверых пассажиров, троих пассажиров, включая без водителя, да, соответственно, один водитель. И лучше взять что? Лучше взять чемоданчик, по-моему. Чемоданчиком вы что называете? Хорошо. Так. Что еще? Крутые автовладельцы. Поехали из Волоколамска до Москвы, машина как в мазуте, и вообще не видно номера. Да, хорошо, спасибо большое. А что касается, кстати говоря, Тахи, то здесь же еще заканчивая там про нее разговор. 7373948 наш телефон, спрашивает телефон, пожалуйста, дозванивайтесь. По поводу прицепов, какие-нибудь хитрости расскажите нам о том, если человек первый раз садится за автомобиль и тянет на себе прицеп, к чему ему готовиться? Ну и мне, может быть, заодно расскажите. Я-то про свой опыт рассказал. Что касается Тахи, вот буквально еще два слово скажу, единственный, ну, он, в принципе, заточен под буксировку, потому что единственный автомобиль, который имеет специальный режим коробки, раз, режим тормозной системы, два, еще, возможно, что-то еще, я сейчас, правда, не припомню, нет у меня перед собой данных, но это вот то, что действительно работает, и ты чувствуешь при движении, специальные режимы для буксировки, они находятся на торце ручки КПП, она у них, напомню, находится на руле. Так вот, на торце такая есть кнопочка. Соответственно, ты включаешь режим буксировки, и это все автоматом. Тахо покрепче Амарока будет, 84-й. Ну, слушайте, 84-й. Покрепче Амарока, это, конечно, такой дискуссионный вопрос. Что вы имеете в виду покрепче? Если мы будем с вами разбирать состав металла рамы, это одно дело. А если вы говорите о том, что кто там, допустим, глубже заедет и оттуда еще вернется, это совсем другое дело. Да? Правильно? Ну, давайте. Ну, нет, если хотите, давайте попробуем. Попробуйте тогда, если уж мы заговорили о каких-то буксировщиках, в принципе, давайте попробуем придумать для Тахи какой-то альтернативный вариант. Просто я, если честно, его не вижу. Почему? Потому что производитель изначально, создавая этот автомобиль, говорит, что этот автомобиль заточен под буксировку. Заточен. Ни один другой не имеет этого. Ни крузак, ни, соответственно, что там, какие-нибудь у нас, ни Паджеро. Я уж про всякие эти... Ну, вот Субурбан с Андреем Спасателем, конечно, прекрасно, но вот если бы он еще привозился к нам, да, или это самый... Ой, Субурбан. Сбили меня, Андрей Спасатель. Как называется еще? Ну, рамы, да, понятно, и эти... Деспирадо, да? Не Деспирадо, может быть, я путаю с названием. Ну, тоже. Это все, конечно, здорово. Прекрасные автомобили для этого. Но я хочу как-то услышать действительно альтернативу из того, что официально у нас здесь представлено, и то, что ты можешь пойти, грубо говоря, завтра в салоне и купить. 7373948, наш телефон. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Конечно, может, выпал чуть-чуть из жизни. А вот был такой легендарный Ford Bronco. Они уже вообще не выпускаются. По-моему, шикарный транспортер.
Да, я с вами согласен. Я, честно говоря, не знаю, есть ли они новые, но смысл-то в том, что у нас-то их нет. У нас, ну, вообще, да, в этом смысле скудно.
Тут у нас большая проблема. Ну, газель только одна, если осталось.
Нет, а почему нет? Ну, а почему нет? А почему нет? Газель тоже может.
У меня был у друга Соболь, вот он только начал выпускаться на хай-классе с кондиционером, там столик такой уютный, сиденья раскладывались. И вот этот крюк там был. Ну, кстати, немного, он жрет, волговский двигатель нормальный. То есть, я думаю, что очень. То есть и транспортер, и жилье. И мы ездили несколько раз на природу, вообще просто удовольствие. Да. Хочешь посидел, хочешь полежал.
Большие автомобили, темы прекрасные, их всегда очень интересно изучать. Они большие, и там гораздо больше есть каких-то мест, куда хочется залезть и посмотреть, и выяснить, как там что обстоит. Хотят новый Бронко выпускать, 84-й пишет, в Амароке есть комплектация с фаркопом. Есть, я же не говорю, что его нет. Есть, но я-то говорю о том, что когда ты берешь пикап, ну, как бы ты понимаешь, что этот автомобиль заточен под что? Ну, он как бы не заточен под то, чтобы ездить утром на работу куда-нибудь в центр города. Нет, не заточен, да. Он не заточен на, для того, чтобы выезжать по выходным на трек. Не заточен, правильно? Его подвеска и конструкция кузова говорит о том, что он заточен под перевозку груза. Почему нет фаркопа тогда? Ведь фаркоп заточен точно так же, на эту же цель. Фаркоп не нужен для того, чтобы ускорение иметь лучше, да, или фаркоп не нужен для того, чтобы занимать меньше места на парковке. Он предназначен для того же. Если ты выпускаешь автомобиль на рынок с четким позиционированием, где фаркоп? Фаркопа нет. Зато на Тахе есть. При том, что Таха гораздо более универсальный автомобиль, чем Хайлакс тот же самый, или Амарок. Правильно? Чем любой пикап в принципе. Я уж не говорю про Escalade. Ну, даже Escalade даже сейчас не будем брать, потому что это отдельная тема. Будем говорить про Таху. Будем говорить даже про самую простую Таху, потому что именно это она, именно такая у нас и была. Вы много, на самом деле, Excursion, Silverado, Chevy, да. Вот Nissan Patrol 62 тащит, все, недавно тащил фуру длинномер, да, и Nissan Navara. Также, в принципе, мы, наверное, неоправданно забыли. Согласен. Завод запрещает устанавливать на УАЗ Патриот пикап фаркоп. У меня есть официальный ответ от Солерса. Вот где трэш пишет. Присылайте. Присылайте и посмотрим, почему. Конструкции недостаточно, конструкция не выдержит. Там интересно, что, почему так это дело происходит. 7373-948. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Это Роман, Москва. Самое главное, один раз имел опыт управления прицепом, вот купил его, так ни разу не воспользовался.
Да.
Это, я вот писал сообщение, это не забыть, что ты едешь с прицепом, если долго едешь, если мало им управляешь, то вот еду, и через час просто забыл. И хорошо, что посигналил, ну, мужчина там, который я перестраивался, забыл, что он машина длиннее в два раза стала. Вот, мне кажется, самое главное для новичка.
Да, спасибо, спасибо вам большое. Но для новичка я вам скажу, как новичок в этом деле, я в эти дни был просто, просто паинькой на дороге. Я никогда таким не был. То есть, ну, во-первых, ты понимаешь, что нарушить правила ты не сможешь физически. Ну, ладно, можешь, но у тебя нет никакого желания, потому что ты весишь на целую, если уж взять, ну, на полтонны как минимум, да, я просто не знаю, сколько весит сам прицеп, ну, где-то полтонны. Ты как бы и так тяжелый вот вариант автомобиля на дороге, еще и с тремя пассажирами, раз, и плюс еще полтонны на прицепе. Ты как бы думаешь, что зачем это тебе разгоняться? Не нужно. Конечно, можно, но последствия от этого мне, по крайней мере, не дают желания этого делать. И вообще, кстати, я, знаете, задумался, когда вот ехали обратно уже, над такой простой мыслью, я подумал, что человек, который хотя бы отдаленно, хотя бы какими-то небольшими бесформенными образами представляет себе физику, а это как раз я не силен в физике, вот я как раз, у меня есть бесформенные какие-то понятия, чего-то где-то, да, там, ну, какого-то скорости, там, сцепления, еще чего-то. Вот если человек хотя бы отдаленно представляет себе подобные вещи, то он вряд ли позволит себе ездить, как принято у нас говорить, люди из золотой молодежи, да? Вряд ли. Потому что, ну, правда, ты едешь и понимаешь, что да, ты можешь сейчас это сделать. Но последствия любой ямы какой-то или нештатной ситуации будут просто катастрофическими. Да даже никаких не может не быть этих самых внешних воздействий. Просто дорога. Все. Дал. И все, и вперед. Из-за раздатки корейской Даймос слетаешь с гарантии. Ага, слабая раздатка не может тянуть у нового УАЗа Патриот пикап, прицеп. Вот так вот, спасибо большое. Лучше скажите, когда метро Раменки откроют. Я не знаю. Кто-то мне, кстати, да, я говорил Десперадо, Сильверадо, да, абсолютно точно. Спасибо вам большое. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, да. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Давайте освежу ваше знание по физике. Был такой анекдот старый. Студент-физик едет на мотороллере, мчится, там поворот не вписывается, влетает в забор, скоро, значит, несут его на носилках, И он бормочет: хорошо, что пополам, хорошо, что пополам. Врачи к нему: что пополам? Что пополам? Он говорит: МВ квадрат пополам.
Ну это, ну ладно, это, эти знания все-таки еще более-менее входят в основу. Спасибо.
А тут вся физика в этом и есть.
Да, но вы понимаете, что некоторые... Я не знаю, у меня почему-то вот впервые посетила эта мысль, ведь это правда, эти правила, которые... Ты можешь нарушить правила дорожного движения, ты можешь нарушить правила там, не знаю, установленные где-то там в компании, в семье, ну как бы правила вот прописанные физикой, их как-то очень сложно нарушать, не у всех получается.
Правда, и когда там по ледяной дороге едут, хоть на шипах, тоже забывают про это.
Да, да, спасибо большое за действительно очень хороший, тонкий анекдот. И я подумал, что если бы люди, которые вот гоняются у нас где-то на Кутузах, разбиваются, горят в своих дорогих автомобилях под столбами и еще калечат людей абсолютно невиновных, хотя бы вот, хотя бы, может быть, задумывались, учебник открыть вряд ли. Ну, просто как бы вот спросить у них: ребята, вы понимаете, вот как происходит процесс торможения, да? Он купил машину прекрасную себе, быструю, да, он скажет тебе, что у тебя там карбон-керамические тормозные диски, а ты ему скажешь: слушай, а ты как-то, ну, ты знаешь, например, что такое площадь торможения, да? Ты представляешь себе, как может поменяться, допустим, торможение, в принципе, твое от температуры дисков? Понимаешь? Ты чувствовал это? А ты знаешь, как может поменяться, грубо говоря, торможение, если площадь, если диаметр диска уменьшится всего лишь на 1 миллиметр? Всего лишь на 1 миллиметр. Ты представляешь себе, что это такое будет? Ну, вот, мне кажется, если бы люди задумывались о таких вещах, им гораздо проще было бы держать голову на плечах и не дубасить, как говорится, там, где этого не нужно. Да, ну а с прицепом, в общем, я вам говорю, вот цепляешь к себе прицеп и сразу становишься безумно интеллигентным человеком. Ну, во-первых, надо справедливости ради сказать, что я первый час вообще был безумно тактичным, никогда таким не был, потому что у меня на прицепе не было электрики. Как я вам уже сказал, нужно было ехать за этим самым, за переходником. Это, конечно, неправильно. Так ездить нельзя, вы сами прекрасно это понимаете. И я тут был хулиганом. Но, благо, ехать было недалеко, и я решил все-таки не делать крюк и поехал за переходником вместе с прицепом. И, естественно, еще хорошо, я посмотрел, я думаю: слушайте, ну хорошо, мой таху видно из-за прицепа. Думаю, все, поворотники видно, стопы видно, то есть хотя бы человек не едет вслепую в этот прицеп, правильно? Я думаю, ну, все, значит, хорошо. Но все равно, ты смотришь, вот кто-то говорил, там, я забылся, что у меня прицеп, и там маневрировал, как обычно. Нет, у меня такого не было. Я не забывался, что у меня прицеп. Я все время это помнил и понимал, что, да, если я уже на автомобиле, и даже пускай таком длинном пятиметровом, как Таха, проехал, у меня еще 5 метров прицепа. И, значит, дырка, которую мне нужно выдержать, должна быть в 3 раза больше, чем я представлял себе ранее. Ну, в принципе, это было, кстати говоря, несложно, даже в городе. Я понимаю, конечно, что было вечернее время и выходное время, но, тем не менее, это было несложно, и никому, мне кажется, я не доставил неудобств, ни один человек не высказал мне какого-то недовольства. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, да, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас, да. Мы про тягачи.
Я хотел про Амарок сказать пару слов.
Пожалуйста.
Вот вы позиционируете как перевозчик вот этих прицепов. Ну как вот на моторе, из которого выжили все, из двухлитрового. Да. Вы представляете хотя бы ресурс у этого мотора?
Я представляю. И просто я сразу вас не поправлял, чтобы не перебивать. Но, может быть, вы просто не услышали. Я-то как раз не позиционировал его как буксировщик. И говорил, что он без фаркопа. Для меня это было удивительно, потому что сам автомобиль как бы подразумевает транспортировку грузов. То, что у него есть недочеты, которые не соответствуют характеру этого автомобиля, как то отсутствие фаркопа, и как вы, например, говорите, двухлитровый турбодизель, да, это говорит не в его пользу. Я с вами
еще
согласен.
Еще они турбины-то ставят, свои дурацкие, вот эти европейские, не японские, нормальные турбины, которые ходят.
Я вас понимаю.
Они ставят свои дурацкие расходники, как колодки вот эти турбины, понимаете? И мотор, вот, который стоит на Хайлаксе, на Прадо, один КЗ. В Европе его, я не знаю, лет через 20 его, может быть, сделают. А может быть, и не сделают вообще уже никогда.
Да, спасибо большое. Я бы мог вам как-то поопонировать здесь, если бы не Дизельгейт. Ну вот про европейские турбины и малые объемы. Но вот если бы не Дизельгейт, я бы, может, и попробовал что-то придумать. Но, к сожалению, Сейчас не могу. А что прицеп с тормозами оборудован гидравликой? У меня тормозил прицеп за счет наталкивания и механического... И механический ген немного, Николай, может быть, неправильно воспроизведено сообщение, ну, написано, может быть, за рулем пишете, я поэтому немножко не понял. Ну, а прицеп с тормозами, да, ну, ты подключаешь его к трассе обычного автомобиля, ну, своего, а как он будет еще тормозить? У меня тормозил прицеп за счет наталкивания механических гена привода. Вот немножко я не понял. Вы пытаетесь описать, но я не понял, как это иначе выглядит. Хорошо, вы пока попробуйте мне пояснить, а мы уходим на новости.
Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все, все, все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение.
Ах, вот они какие еще прицепы бывают. Ну, здорово. Слушайте, ну я же про разъемы прицепов только 2 дня назад узнал, а тут теперь еще, оказывается, и дышло прицепа бывает разным. Есть такие, в которых установлена сама механическая такая вот приблуда для торможения. Ну, а от нее уже, соответственно, она идет к тормозам самого прицепа. То есть, грубо говоря, тормозишь, тебя прицеп надавливает накатом на этот механизм, который вот в дышле прям стоит, и идет, соответственно, уже там, ну, либо через гидравлику, либо просто через тросик тормоз на оси самого прицепа. Ну, то есть с тормозной системой самого автомобиля она никак не связана. Да, здорово, спасибо. Теперь я знаю даже, как это выглядит. Хорошо, визуально это легко отличить. Хорошо, давайте на этом тогда мы немножко уже сделаем паузу. Почему немножко сделаем паузу? Потому что вернемся к этой теме, но через следующую неделю, и я вам расскажу, что находилось в прицепе этого автомобиля, и как это, и чем это нам интересно. Хотя те, кто следят за мной в Инстаграме, наверняка уже знают, о чем идет речь. Для всех остальных я напомню один раз. Fixcore. 6 букв в одно слово. Fixcore. 2 на конце R. Тогда вы будете несколько более подготовленными к следующей программе и уже будете знать, о чем пойдет речь. На этом заканчиваю и перехожу уже к темам следующим. Смотрите, во-первых, хочу рассказать вам о номинантах на премию «Автомобиль года». Там есть несколько классов, например, лучший городской автомобиль, лучший премиальный автомобиль, лучший зеленый автомобиль. Ну ладно, мы должны все-таки сделать скидку, что это мировая премьера, а в мире этой теме отдается большое значение. Ну, как-то у нас меньше, а вот почему-то вообще глобально люди думают, оказывается, о зеленых автомобилях. Ну, ладно, и еще лучший спортивный автомобиль. Так вот, это шорт-лист. Победителей еще нет. За звание «Автомобиль года» 2017 года будут бороться 13 апреля, если я не ошибаюсь, сама церемония награждение пройдет в Нью-Йорке, на автосалоне в Нью-Йорке, как раз, да, 13 апреля. Итак, смотрите, кто у нас борется, я просто пройдусь и расскажу вам. Я пока буду рассказывать, буду делать это, ну, может быть, медленно и с небольшими комментариями, вы можете точно так же присылать мне ваши мысли насчет попадания того или иного автомобиля в соответствующие... Что? Простите меня, я иногда пургу несу, отшельник пишет. Ну, а как же не можете припарковаться, бедняжечки? А, может быть, это не нам сообщение было отправлено. Хорошо, смотрите. А вы, кстати, да, я хотел же вам напомнить, как вы это делаете. Автомобиль 16-го, а не 17-го года. Да, все верно, спасибо, что поправляете. Автомобиль 16-го года, потому что 17-й только-только начинается. В 17-м году, 13 апреля, просто будет церемония. 7373948, это телефон прямого эфира. Пишите вы нам в Телеграме, пользователю «Говорит МСК Бот». Вы пишете нам на СМС-портал, который состоит из цифр 925. 4 восьмерки, 9, 4 и 8. И вы пишете нам в Твиттере «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Хорошо? Один звонок, хотя я еще ни одного номинанта не назвал. Здравствуйте, алло.
Да. Алло, здравствуйте. Я еще хотел сказать по поводу прицепного устройства к автомобилям.
Так, ну вдогоночку. Давайте вдогоночку
вы
кинем.
Забыли упомянуть автомобили Range Rover Discovery. Очень много вспомогательных систем.
Discovery.
Стабилизации прицепа. Машина даже не надо прицеп одевать, машина сама на пневме поднимется и опустится на прицепное устройство.
Спасибо.
Есть мишени.
Это старый же Discovery, правда ведь? На новом такого наверняка нет.
И я думаю, что это система стабилизации прицепа. Она есть, по-моему, во всех автомобилях.
Да, да. На Тахе точно есть.
Штатная.
Да.
И фаркоп тоже есть штатный место.
Спасибо, спасибо. Вот да, я справедливо, вы справедливо напоминаете мне про Range Rover Discovery. Правда, конечно, стоит учитывать то, что вот, наверняка и ваш опыт основан на предыдущем Discovery. Надо уточнять, все ли сохранилось на новом поколении. Да, спасибо. Ну, конечно, Discovery такой... но там, вы понимаете, там несколько иное позиционирование, хотя тоже интересное. Позиционирование Discovery такое экспедиционное. Не транспортировочная, не буксировочная, но экспедиционная, которая, ну, полноценно и заслуженно включает в себя функции транспортировки грузов или буксировки. Хорошо, да, спасибо, надо будет изучить подробнее. Лучший городской автомобиль. Итак, смотрите, здесь нет ни первого, ни второго, ни третьего места, просто есть список из 5 автомобилей. То, что я кого-то называю первым, а кого-то последним, ничего не значит. Это претенденты на победу, и каждый из них имеет одинаковое количество шансов, чтобы в этой номинации 13 апреля в Нью-Йорке победить. Итак, лучший городской автомобиль. Я просто... предваряя вот ваши, характер ваших комментариев, должен еще раз напомнить. Это автомобиль года мировой. Автомобиль года международный. И то, что там, например, присутствует городской автомобиль BMW i3, вас не должно никоим образом смущать. Если вы собираетесь написать, что этот автомобиль никоим образом не может вообще где-либо присутствовать, потому что он стоит, если я не ошибаюсь, порядка 4,5 миллионов, да, маленький электрический автомобиль, который не имеет никакого там шанса на проживание здесь у нас в Москве. Ну, есть, но там очень маленький, там количество 0,15%, это если делать небольшую аналогию с заправками. Не забывайте, да, вот опять же, не забывайте, что это мировой автомобиль года. Итак, BMW i3, Citroёn C3, Ford K+, Smart Cabriolet, Suzuki Ignis. Ага, что-нибудь знакомое вообще увидели? Ни одного знакомого автомобиля. Нет, ну, конечно, мы представляем, что такое Citroёn C3 и Ford Ka. Вроде даже когда-то в первом поколении рассекал у нас по Москве. А в остальных я, конечно, не видел. Ну, и Smart Cabriolet еще более-менее знаком и уху, и глазу. Все остальное, конечно же, выглядит диковинно. Хорошо, ну, смотрите, что касается лучшего премиального автомобиля, то здесь, конечно, гораздо больше нам знакомых названий и визуальных образов, потому что все эти автомобили в полной мере мы можем наблюдать на улицах города Москва, такого дорогого и такого любящего пыль в глаза попускать, любящего понты, любящего дорогие автомобили. Не знаю, кто так. Ну, хорошо, ладно. Это уже тема для отдельного разговора. Итак, смотрите, лучший премиальный автомобиль. Вот здесь уже интересно, кто победит. Итак, Bentley Bentayga. Премиальный? Бесспорно, но почему-то сразу за ним идет BMW 5 серии. Новый, естественно, новой серии, которая только-только появилась, нового поколения. Странно, честно, я не понимаю, вот премиальная ли пятерка? Вопрос действительно спорный. Хорошо, дальше идем. Hyundai Genesis G90. Да, да, хорошо. Mercedes E-класс. Да, вопросов нет. Volvo S90. V90. Слушайте, вот пролистав весь список номинантов, понимаешь, что кто-то здесь один лишний. Не знаю кто. Давайте вы попробуйте выбрать. Лучший премиальный автомобиль, шорт-лист, по мнению высокопрофессионального жюри, которое, как всегда, у нас состоит, наверное, из каких-нибудь международных журналистов, да, результаты голосования жюри, которое состоит из 75 автомобильных журналистов из десятка стран, огласят накануне международного автосалона в Нью-Йорке 13 апреля. Как по-вашему, кто... В Америке очень любят Бэхи 13-й. В Америке очень любят... Больше любят, чем у нас, какую-то, может быть, рациональность в автомобилях. И бэхи там покупают только те, кто действительно могут себе позволить бэхи. А у нас покупают бэхи те, которые живут в квартирах дешевле, чем их автомобили. Ну, правда, но это смешно выглядит иногда. И это, конечно, не про бэхи, но это было про Porsche Panamera, при том, что не самого какого-то захудалого года, которая стояла постоянно была припаркована у какой-то старой пятиэтажной панелечки. Ну, правда. То есть даже если в этих пятиэтажных панелечках есть в хрущевках, есть там трехкомнатные квартиры, мне кажется, они стоят, ну разве что так же, как этот автомобиль. Конечно, мне это было странно наблюдать. 13-й, поэтому в Америке совсем, несколько иное. Из двух, Жорик Ревазов из двух сваренную бэху купил, пастор. Хорошо, назовите мне из этого списка лишний автомобиль. Я вам еще раз перечислю. Bentley Bentayga, BMW 5 серии, Mercedes E-класса, Hyundai Genesis и Volvo S90. 5 автомобилей. Мне кажется, один автомобиль здесь лишний. Я после того, как зачитаю ваши предположения, скажу, как мне кажется, кто здесь лишний. Еще раз напомню, кто, по вашему мнению, или нет, или пишите просто, что нет, все на месте. Если вы, по вашему мнению, все здесь заслуженно находятся, и у вас нет никакого диссонанса от этих претендентов, тогда так и напишите, что не-не, все в порядке. Еще раз, в номинации «Лучший премиальный автомобиль» за это звание будут бороться 5 автомобилей. Итак, Bentley Bentayga, BMW 5 серии Mercedes E-класса, Hyundai Genesis, Volvo S90. В Америке большинство автомобилей в кредит. Артем Мишел. Да, это правда. Но и кредит там выглядит несколько иначе, чем у нас. Угу. Кредит там больше. Опять же, возвращаясь к рациональности, он там более рационален. Ну, похож на человеческие отношения. Да, это правда. Это правда, что. Ну да, хорошо, возможно, это правда. Итак, кто, по вашему мнению, здесь лишний? Вы думаете, что голосование? Нет, это не голосование. Вы пишете нам в Телеграме, говорит МСК-бот, кто, по вашему мнению, лишний. Я не завожу никакого голосования. У меня нет 5 вариантов ответа для того, чтобы технически провести это голосование. Вы пишете нам просто в Телеграме, говорит МСК-бот, и вы пишете нам на смс-портал 925-48-948. Кто здесь лишний? Bentley Bentayga, BMW 5 серии, Mercedes E-класса, Hyundai Genesis или Volvo S90. Пока вы пишете, я перехожу к самому зеленому автомобилю и к самой для нас бесполезной номинации, потому что мы в этом ни черта не понимаем. Мы вообще не понимаем, что такое зеленый автомобиль, глядя на УАЗ, да? Особенно тот УАЗ, который стоит у деда в гараже, а не тот, который сейчас только-только выходит с конвейера. Но, тем не менее, у нас есть хоть хотя бы какое-то литературное, теоретическое представление и очень-очень малое по хотя бы двум автомобилям из этого списка, которые мы в Москве порой иногда видим. Итак, Chevrolet Bolt. Хотя, это ли не Chevrolet Volt? Лучший зеленый автомобиль. Далее идем. Honda Clarity, автомобиль абсолютно неизвестный для нашей публики, что уж поделаешь, но тем не менее. Hyundai Ioniq, да, Hyundai Ioniq нам знаком только лишь из новостных заголовков, потому что если про Clarity мы вообще даже порой где-то в тексте не встречаем и не видим, что касается Hyundai, здесь хотя бы мы порой на нее натыкаемся. Ну, Tesla Model X. Да, она уже есть в Москве, и я как-то пару раз видел ее, пристраивался, старался там сфотографировать еще что-то. Она есть, это не Тесла первая, это а-ля кроссовер, как они его называют, он уже есть, и мы про него хотя бы немножко знаем и понимаем, почему он зеленый. Ну, и Toyota Prius Prime, Toyota Prius, который буквально неделю назад презентовали в Москве, и скоро она поступит в продажу. Из этих автомобилей хотя бы нам что-то знакомо. Здесь я не вижу никого, кто мог бы вылететь. Вот все достойны, и, конечно, кого-то вычеркивать я бы здесь не стал. Ну и пока напомню, лучший премиальный автомобиль Bentley Bentayga, BMW и Hyundai, пишет Виктория. BMW и Hyundai остаются или они должны вылететь? Они лишние. Так, хорошо, идем дальше. Volvo лишнее, пишет Майк. Volvo лишнее. Хорошо, Bentley лишний тут, но он уже экстра премиум. Hyundai лишний и... Honda Genesis, а что это такое? Hyundai, наверное, имелся в виду. Hyundai. А я сказал Hyundai Genesis. В смысле, Honda Genesis? Hyundai. Hyundai. Не Hyundai. Не Hyundai. Вы перепутали. Я говорю правильно. Меня так приучили. Да? Hyundai. 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 Ну, как-то вот так, может, я не знаю, там есть разные произношения, но тем не менее, если говорить по-русски, Hyundai. Ни Hyundai, ни Hyundai, ни Hyundai, никак иначе. Поэтому вы, наверное, спутали с Hyundai. Нет, Genesis — это Hyundai. И поэтому... Так, да, но вы же спрашивали, кто лишний. А, кто лишний? Вы просто написали, вы написали два варианта, а я надо кого-то одного было убрать, потому что мне кажется, это один лишний. Но нет, так тоже принимается. Вы считаете, что BMW и Hyundai здесь лишние. Спасибо большое. Так, еще Bentley лишний, цена слишком высока, Hyundai лишний, еще раз. Ну, смотрите, ну как-то все, да, я странно, ответы такие были разношерстные. Я думал, что они будут все-таки сконцентрированы на британской марке, которая теперь входит в Volkswagen Group Rus, потому что, правда, если BMW, Mercedes E-класса здесь, ну, вообще нет, BMW 5 серии здесь вообще нет никаких вопросов, они рядышком стоят. Hyundai Genesis и Volvo S90, да, экстравагантны, но здесь, конечно, стоит, опять же, сделать скидку на все-таки мировой масштаб производства, на мировое представление автомобиля там, в умах потребителя, покупателя и т.д. и т.п. Но вот как Bentley Bentayga сюда залезает, я не понимаю. Потому что если BMW 5 серии, даже новый, мы можем взять там за 3,5 миллиона рублей, простите, за стоимость Bentley Bentayga мы сможем таких пятерок взять себе целый гараж. Из пяти, ну как минимум. Ну, самых простых взять, ну, правда, цена реально слишком высока, и там не получится, знаете, прийти так и сказать, ну, давайте, наверное, мы не будем брать люк, потому что у нас ограниченный бюджет, и, наверное, все-таки уберите из багажника охотничий набор, мы не любим охоту. Хорошо, ладно, спасибо большое за ваши ответы, и заключительная номинация «Лучший спортивный автомобиль». Здесь представлены автомобили следующие: Aston Martin DB11, Audi R8 Spider, Honda Acura NSX, McLaren NSX, ну, у нас-то нет, конечно, но жалко. McLaren 570S и Porsche 718 Boxster Cayman. Здесь, конечно, тоже достаточно трудно кого-то как-то комментировать, потому что у нас представлен, ну, R8, да, а вот все остальное, ну, хорошо, еще Porsche. Ну, а все остальное, это довольно-таки, это вообще класс весь полностью нишевый, поэтому здесь комментировать что-либо сложно. Но, тем не менее, посмотрим, кто выбьется в лидеры, и узнаем об этом уже, на самом деле, совсем скоро. Я напомню еще раз, перед автосалоном в Нью-Йорке будут оглашены результаты. Хорошо. И в конце, перед заключением, я вам должен сказать буквально коротко то, что завтра состоится презентация нового Соляриса. Hyundai Solaris будет завтра в автосалоне на Арбате. У них там большой автосалон, они открыли, и будут представлять новый автомобиль, один из самых популярных в России. Я напомню, что Solaris и Kia Rio держат позиции самого продаваемого автомобиля на протяжении уже нескольких лет в России и не уступают эти позиции даже нашим отечественным автомобилем. Так что это действительно будет знаковое событие. Знаковое, да, но что-то неожиданное вы ждете? Я бы не ждал ничего неожиданного, тем более, что мы все уже примерно знаем про этот автомобиль, мы знаем, как он будет как минимум выглядеть, а все остальное сможем узнать уже завтра более подробно. Если, кстати говоря, у вас... Я постараюсь честно попасть на эту презентацию, честно, она завтра с утра. Если завтра не будет ничего важного, я обязательно туда заскочу и посмотрю живьем и расскажу вам, и сфотографирую, и добуду ответы на ваши вопросы. А ваши вопросы, как они у меня появятся, вы задаете их прямо сейчас, если они у вас есть. Пишите их нам в Телеграме, говорит МСК-бот, пишите на смс-портал +7 925 48 948, что вам интересно про новый автомобиль Hyundai прошу прощения, надо уже водички попить. Что вам интересно про новый Hyundai Solaris, который завтра будут презентовать в Москве, добуду для вас ответы на эти вопросы. Если не добуду лично, при личной встрече не попаду туда, то обязательно сделаю это по телефону. Так что задавайте вопросы, я их себе выпишу. Ну и в конце хотел вам рассказать про... И узнать у вас, как вы с этим обходитесь. Я про электронный полис ОСАГО знаю, что многие слушатели уже им пользуются. Расскажите, как, во-первых, реагируют инспекторы ГИБДД, когда вы говорите, что у вас электронный полис. Вот тот главный вопрос, который я хочу вам задать, и ответ на который хочу от вас услышать. 7373948. Почему задают этот вопрос? Смотрите, страховщики рассказывают о том, что появилось много всяких мошенников, которые проводят операции с электронными полисами. Делают они это следующим образом. Например, в Росгос страхи говорят, что обнаружили достаточно активно создаются клоны главных страховых компаний, в которых якобы занесены полисы, которые вы покупаете, а на самом деле их не существует. Но по топовым компаниям практически по всем есть такие клоны, и, естественно, они ничего общего не имеют. Более того, есть даже посредники, которые продают в интернете эти электронные полисы, а я вам напомню, что с электронным полисом никакого посредника быть не может. Вы можете покупать его только лишь напрямую у страховой компании, ни у кого другого. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Да. Сергей, Москва. Как реагируют инспекторы?
Меня остановили, и, ну, они удивились, на самом деле, что есть электронные полисы, стали перепроверять по базе. Один друг у другого стал узнавать, есть ли такой полис и все прочее. Да. Тот говорит, что есть электронный полис, и говорит, пропусти, и все, езжай. Они даже не стали перепроверять, они не стали с этим даже морочиться.
Все правильно, спасибо большое. Да, я вот почему задаю еще этот вопрос. Помимо мошенничества, смотрите, как обстоят дела. Если раньше, как обстояли дела с полисом ОСАГО? Ну, он вас просит страховку, вы показываете бумажку и вперед. Здесь, значит, каким образом это делается? Вы говорите, что у вас электронный полис, то есть физически вы показать ничего не можете. Но вы можете сказать ему номер, допустим, договора, да? Вы можете показать ему там на планшете где-то, на телефоне фотографию или еще что-то. Да, можно. Но, естественно, верить вашим фотографиям, непонятно откуда взятым, он может и... может, у него и не получится. Правильно? Ну, мало ли что вы там показываете. Поэтому они должны поступать следующим образом. Если раньше он подходил к вам и просил все документы, то теперь, когда он подходит к вам, вы даете ему водительское удостоверение, вы даете ему СТС-ку, да? После этого, допустим, он у вас спрашивает страховой полис, хотя я, честно говоря, за последнее время меня останавливали нечасто, но тем не менее, никто не спрашивал. Может быть, знают про электронный полис и уже не хотят его даже спрашивать. Но если вдруг он у вас его попросит, и вы скажете, что у него электронный, он должен пойти и проверить по своей базе, действительно ли он существует, да? А это несколько дольше, чем просто попросить бумажный. Поэтому я и хочу узнать, как у вас обстоят дела вот с подобным общением, с инспекторами. 7373948. Еще расскажите, у кого электронный полис. Ну и, кстати говоря, после того, как обозначите отношение инспектора, просит он его, не просит, проверяет он его или не проверяет, просто на слово верит. Расскажите хотя бы о плюсах и минусах этого полиса, потому что я, честно говоря, давно уже не оформлял. Не знаю, надо будет проверить. Когда следующий, и уже там буду смотреть. 7373948. Расскажите о вашем опыте пользования электронным полисом ОСАГО, который сейчас на самом деле, ну, я так полагаю, действительно становится удобнее, никуда не нужно ехать. Хотя, конечно, сервис этот и нельзя сказать, что был каким-то прям унизительным. Тебе и на дом доставляли, и еще что-то. Ты просто приезжали и автоматически продлевали, и смс-ки тебе присылали. Ты просто там либо сам приезжал по пути, по дороге, потому что их было огромное количество. Рядом с домом всегда найдется парочка, которая тебе помогут, и особенно много времени не потратит. Ну, только если очередь там будет, а все остальное проходило быстро, без суеты и без спешки. 7373948, еще по полисам. Спасибо большое. Слушайте, я хотел... 13-й пишет, Щукин туда поедет. Ну да, ну и что? Поедет, все поедет, все раз. Там еще огромное количество людей на самом деле будет. Естественно, всем интересно узнать первыми про Солярис и сфотографировать его и посидеть, потому что, ну, крайне популярный автомобиль у нас. И, ну, откройте, я не знаю, огромное количество. Кто где смотрит, я даже сейчас уже не вспомню точных адресов. Если смотреть по рейтингам, я даже... Солярис, да, Солярис первый, потом Рио, а потом Лада. Потом Лада стоит сразу. Вот так выглядит тройка, которая не меняется уже очень-очень много времени. Поэтому, конечно же, завтрашняя премьера, она будет прям дико популярна. Потому что, ну, а что еще? Что еще? Какой еще автомобиль сможет вам, в принципе, дать колеса? Мы когда говорили с вами про какие-то премиальные автомобили и еще что-то, я вам, кстати, говорил, да, какой смысл покупать или еще что-то. У нас очень часто к автомобилю относятся, как мне кажется, слишком завышенно. Слишком завышенно. Техника, да, классная, хорошая, статусная, да, возможно. Она умеет сопровождать тебя и твой статус и еще что-то. Но лично я, по крайней мере, отношусь к этому исключительно как к колесам. Потому что все, ну, не знаю, в чем-то другом я готов там бороться за свой статус или еще что-то. Но в машине, Вот уж не думаю, вот уж не для меня строят эти многомиллионные автомобили, я плохой для них покупатель. И вряд ли думаю, что поменялось бы мое мнение, если бы я, грубо говоря, заработал в 10 тысяч раз больше, чем я делаю, допустим, сейчас. Это техника, она должна выполнять свою задачу, она должна тебя перевозить, а комфорт ты должен получать несколько в ином месте. Комфорт, который сейчас есть уже за 1 000 000 рублей или за 1,5 миллиона рублей, я считаю достаточным для самого современного человека. Хорошо, что вы продвигаетесь. Здорово, это развивает бизнес. Но для меня, как для покупателя, в принципе, достаточно самого элементарного автомобиля вот в том диапазоне, который я вам назвал. Все, что выше, ну, я не вижу. Я не вижу для чего. Мне же придется за это платить. Я понимаю, если бы это было в нагрузку бесплатно, я бы, может быть, еще подумал. Но я же отдаю свои деньги за это. Всем большое спасибо за эту программу продвижения. Она на этом закончилась. Меня зовут Александр Капков. Я с вами не прощаюсь.